Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
Здравствуйте. Российскому читателю книги, издающиеся под знаком литературного конкурса имени Сергея Михалкова, хорошо известны. И дело не только в едином стиле оформления, благодаря чему их легко найти на книжных полках и прилавках. Дело в качестве самих книг. Побеждают лучшие. Первым лауреатом награды вручал сам классик детской литературы. Сегодня это делает его сын Никита Сергеевич Михалков. Организовали конкурс для поддержки писателей, создающих книги для детей и подростков. Им сейчас непросто, и Сергей Владимирович это очень хорошо понимал. Однажды мне довелось пообщаться с ним, и я запомнил его волнение и возросший интерес к разговору, как только об этом зашла речь. Подростки стали меньше читать, а в 20 веке были созданы шедевры, которые трудно превзойти. И тем не менее, из года в год конкурс находит новых талантливых авторов и дает им возможность издать свои книги, а книгам этим дойти до читателей. Об одной из них мы сегодня и поговорим. Повесть «А я останусь» стала одним из лауреатов 8-го конкурса имени Михалкова. Награду вручили весной 2023 года. Почти через полтора года она вышла в издательстве «Детская литература». В литературной среде сегодня с нами ее авторы – Сергей Штильман и Наталья Ермакова. Узнаем об их семейном и творческом союзе и полистаем книгу, которая уже появилась в книжных магазинах и библиотеках страны. Сергей Леонидович хорошо известен слушателям радио «России Орел». Он стал первым лауреатом Фетовской поэтической премии. Сегодня его стихи и проза публикуются на страницах Орловского литературного журнала «Русское поле». А вот Наталья Васильевна с нами впервые. Посвящение, с которого начинается повесть, объясняет многое. Надежде Алексеевне и всем жителям Москвы, от мала до велика, оставшимся в военные годы в родном городе.
Действие нашей повести начинается в конце октября 1941 года в Москве. Как раз немцы приближаются к нашей столице, и происходит эвакуация всех предприятий и паника среди обычных жителей, которые пытаются покинуть свой родной город, переместиться куда-то в более безопасные места. В семье нашей главной героини, 15-летней девочки Нади Елисеевой, отец уходит в ополчение на фронт добровольцем, чтобы защищать Москву, и настаивает, чтобы жена с детьми уезжала в Заурале к его родителям. Но Надя считает, что она не вправе, во-первых, оставлять свой город. Ну почему я должна оставлять свой город, она говорит. А с другой стороны, у нее очень авторитарная мама, и она хочет показать, что она такая самостоятельная. Но свою самостоятельность доказать не только маме, а соседскому пареньке Юрке, в которого она влюблена. И если он ее считает такой рафинированной барышней из интеллигентной семьи, а сам-то он такая шпана чистопрудная, ну вот эта извечная парочка, да, барышня и хулиган, то она стремится доказать ему, что она не кисельная барышня, а вполне себе самостоятельный человек, который может принимать серьезные решения. Так вот, за эту самостоятельность ей придется очень хорошо потом поплатиться, потому что в военное время в Москве остаться одной, к тому же, когда она возвращается в свою квартиру, оказывается, что ее уже обнесли мародеры, разгромили ее, можно сказать. И вот в этой разоренной квартире теперь ей одной придется самой налаживать свой быт, устраиваться на работу, чтобы получать зарплату, рабочие карточки, выстраивать отношения с коллегами, с соседями, то есть совершенно уже на других условиях. И как она с этим справляется? Вот как раз об этом наша повесть.
И вот этот сложнейший путь начинается, как часто случается в жизни, со слов, сказанных сгоряча: «А я останусь». Каким мог быть разговор за семейным столом, когда отец объявил, что идет защищать Москву, мы представили со студентами-филологами Орловского университета имени Тургенева, актерами Народного театра «Ювента». Завтра ухожу на фронт. Лена, собери вещи.
Коля, у тебя ведь бронь.
Записался добровольцем в народное ополчение.
Добровольцем? Ну какой из тебя вояка? Как ты ружье держать будешь? Я не понимаю. Нет, не понимаю. Вот почему ты всегда считаешь, что без тебя не обойдутся? А о нас ты подумал? Как мы здесь?
Здесь вам оставаться больше нельзя. Немец совсем близко. В общем, собирай все самое необходимое и завтра же уезжай с ребятами к моим родителям. На Урал.
Час от часу не легче. Коля, что, неужели на самом деле все так плохо? Думаешь, немцы войдут в Москву?
Если я останусь, если те, кто еще может держать в руках оружие, попрячутся по домам, немец еще до зимы войдет в Москву.
Пап, но если ты уйдешь на фронт, мы можем здесь оставаться?
Надюш, все не так просто. Москву бомбят. Еще долго будут бомбить. Потом придут холод и голод. Уж поверь мне. А у дедушки с бабушкой дом с печкой, огород. Самое ценное с собой возьмете.
Вы как хотите, а я останусь. Я из Москвы никуда не поеду. Устроюсь на завод, буду снаряды делать и за квартирой присмотрю.
Надежда, не блажи. Собирай свои вещи.
Конечно, идея повести возникла не на пустом месте. С детства мы слышали рассказы наших бабушек и наших родителей, которые тогда, конечно, детьми еще были в годы Великой Отечественной войны. Какие-то истории нам рассказывали, яркие какие-то запоминающиеся события, как трагические, так и иногда даже какие-то с юмором, какие-то там добрые истории. И вот это как-то накапливалось, оседало, но этого материала было недостаточно для того, чтобы написать повесть. И судьба меня свела с удивительной женщиной Надеждой Алексеевной, которой в 41-м году было 15 лет. И мы с ней встретились, когда ей должно было исполниться 90. И она рассказывала уже более подробно, больше деталей мы узнали, больше событий каких-то о том, что происходило вообще в Москве, как люди справлялись с трудностями, какая была взаимовыручка, какой-то кладезь был просто, вот можно было черпать вот этот материал. И когда мы, прежде чем писать, кстати, сначала ведь я начала писать сценарий, поскольку я больше киносценарист, чем прозаик, и когда мне не хватало материала, я решила поискать фильмы просто для того, чтобы проникнуться этим духом, посмотреть, что уже снято вообще о жизни Москвы в кинематографе. Знаете, как ни странно, оказалось, что снято очень мало. То есть в каких-то фильмах, например, «Битва за Москву», там есть несколько эпизодов, но которые в основном посвящены вот панике 16 октября 1941 года. Самый трудный день, пожалуй, в жизни Москвы за все это время. И вот несколько эпизодов, и все. Стали смотреть другие фильмы, тоже несколько эпизодов. Стали искать в литературе что-то о жизни москвичей, Москвы, художественное. Тоже оказалось какие-то вкрапления. А вот так, чтобы вот вся книга или весь фильм был посвящен этой теме, вот кажется, этого и нет. Если наши слушатели не согласятся с нами и приведут примеры, будем очень благодарны, с удовольствием посмотрим, прочитаем эти произведения.
Ну вот кроме материала, который удалось собрать, получить от непосредственных участников этих событий, их воспоминаний, их рассказов, очень много пришлось искать в интернете, в архивах, в книгах. И постепенно вот этот материал как начал структурироваться. И если что-то нам было непонятно, мы чего-то не знали, мы спрашивали у своего сына, он у нас преподаватель истории, если какие-то белые пятна были, он нас просвещал. Так постепенно все это оформилось в художественное произведение.
Для москвичей, которые любят и понимают свой город, эта книга не могла не стать и книгой о Москве, о ее людях, о повседневной жизни. О проблемах, болях и радостях читатель узнает, например, из разговоров в бесконечных очередях, в которых, чтобы скоротать время, москвичи беседовали на животрепещущие темы.
Вчера в угловом скумбрию давали. Консервы. По рыбным карточкам.
Не знала. За скумбрией я бы постояла.
Говорят, очередь на 3 часа была.
Это еще что? За тушенкой и по 5 часов стояли, когда давали.
Постоять-то можно, если достоишься. На той неделе около центрального телеграфа бомба упала. У меня там заловка в очереди за продуктами стояла. Ей-то повезло, только контузило немного. А народу вокруг поубивало и покалечило. Страсть. И никакого тебе объявления воздушной тревоги. Бац, и все.
Вчера опять бомбили район Павелецкого вокзала, слышали?
А у наших соседей квартиру обнесли. Они только позавчера в эвакуацию. А эти тут как тут.
Кому война, а кому мать родна. Шакалы, волки ненасытные.
Нам-то еще ничего. Здесь постоишь пару часов и отоваришь карточки. А вот в Ленинграде уже настоящий голод.
И вот в этой Москве с очередями, бомбежками, большим человеческим горем и осталась эта девочка, девушка. А что происходило в действительности с ее прототипом и вообще как соотносится в повести документальность и художественный вымысел?
Нельзя сказать, что мы взяли историю Нади, которую нам рассказала уже она, будучи взрослым человеком, что мы просто записали ее историю. Конечно, нет. То, что она рассказала, это были какие-то ключевые события в ее судьбе. И какие-то самые яркие события в ее судьбе. Опять же, вот интересно брать главного героя-подростка, потому что подростки, они особенно остро реагируют на события, которые происходят вокруг них и которые с ними происходят. И в то же время они быстрее адаптируются к тяжелым условиям, вот военного времени в частности. Так вот, вымыслу у нас гораздо больше, чем реальные истории. Вот у нас сквозной линией такой проходит взаимоотношения Нади и Юрки, ну, можно сказать, ради которого она осталась в Москве. Она его на фронт провожает, заботится о его бабушке, сестренке, потом разные конфликтные ситуации возникают между ними. И Юркина линия достаточно интересная у нас получилась, насыщенная. Он стал таким, ну, ярким персонажем. Так вот, в жизни реальной Нади вообще никакого Юрки не было. А встреча с майором, с которым у Нади тоже там происходят, в общем, такие романтические отношения. Майор был, то есть там была некоторая история романа 17-летней девушки, офицера. Ну, тоже это очень отдаленно напоминает то, что было на самом деле. Поэтому вымысла здесь больше, чем каких-то вот биографических фактов.
У Пушкина в «Онегине» есть такая фраза: «Медаль свободного романа сквозь магический кристалл еще не ясно различал». Вот этот самый магический кристалл, ну, проще говоря, творчество, это очень такой любопытный и захватывающий процесс. Вот ты должен этого героя увидеть, и этот герой начинает жить. Он начинает говорить собственным голосом. Ему отвечают другие персонажи, которые появляются иногда даже помимо твоей воли. Ты понимаешь, что этот герой обязательно должен действовать, и дальше в этом действии он про себя проявляет. Ты постепенно входишь вот в эту самую художественную струю, и твои герои обретают плоть и кровь. И скелет, который можно назвать реальными событиями, на него нарастает вот эта вот ткань того, что называется художественной литературой, возникают художественные образы. Это процесс очень интересный, и всякий раз, когда впадаешь вот в это состояние, можно назвать его вдохновением, еще чем-то, когда вот этот нерв возникает, и этот герой действует, ну, по тому же Пушкину, он же тоже сразу не знал, что Татьяна выйдет за генерала. И мы тоже не очень много знали о своей героине, когда начинали роман, чем сердце успокоится. Но это все происходило постепенно, абсолютно органично, абсолютно естественно.
Что же послужило импульсом, толчком к написанию повести? Пожалуй, о многих книгах можно написать историю ее возникновения и создания, а оказывается, повесть «А я останусь» из их числа.
Да, ну, значит, предыстория такая. В 2021 году был закончен сценарий полнометражного фильма «А я останусь». Мы отправили его на конкурс сценариев, который проходил в рамках кинофестиваля военно-исторического кино. И наш сценарий был отобран для финала. То есть мы на Поклонной горе авторитетному жюри презентовали этот наш сценарий, делали красочную презентацию, рассказывали о сюжете, о том, как мы видим воплощение этого нашего замысла в кино. И надо сказать, что и зрители, и члены жюри очень тепло отозвались на наш сценарий. И продюсеры нам сказали, что для того, чтобы реализовать его, нам нужно из полного метра сделать 8-серийный сериал для телеканала «Россия». Что историческую драму все-таки ее выгоднее в данных условиях, да, сейчас у нас кино продюсерское, и, во-первых, оно должно окупиться, значит. Вот сказали, что нужно делать сериал. Мы, значит, засучив рукава, начали писать сериал. Но надо сказать, что все 8 серий не успели написать. Ну, то есть это как бы не обязательно. Для того, чтобы сценарием заинтересовались сериалом, должен быть подробный достаточно синопсис, в котором описана вся история от начала до конца. Ну, основные ее события, конечно. И две первые серии, которые называются пилотными. Вот мы написали пилот и написали синопсис, и отправили тем самым продюсерам, которые нам это все посоветовали. Присылаем мы туда материал. Ждем, пождем, месяц проходит, два проходит, пишем. А вы получили наш сценарий? А вы смогли с ним ознакомиться? Тишина. Через какое-то время спрашиваю, как там вообще, что там с нашим сценарием? Кто-то прочитал его вообще? Тишина. Такой был вложен труд вообще вот в эту историю. Многолетний труд. И просто так взять и сложить крылья, ну, как бы это не в нашем характере. И тогда мы решили, что будем писать повесть.
Дело не только в том, что жалко было затраченного труда, хотя труд был огромный. И я, и мой соавтор, Наташа, внуки тех, кто пошел на фронт и там погиб. И мы чувствуем свой долг, свою обязанность. Это не высокие слова, это на самом деле так и есть. Что мы живем, и живут наши дети, живет наша внучка. Потому что они нас защитили тогда. И они вот этот ужас, который навалился на нашу страну, смогли остановить. А поскольку мы несколько раз уже участвовали в конкурсе имени Михалкова, а это конкурс писателей, работающих для подростков, пишущих для подростков. И поскольку мы посчитали, что вообще-то на самом деле вот эта тема, и главный герой подросток, девушка, будет интересно. И не только интересно, они узнают о том, как жила наша страна, как жила Москва, город, в котором они живут в те годы. Это необыкновенно для нас важно, и мы считаем, что это наш вклад своеобразный в том, чтобы помнили.
Труд в соавторстве над книгой – тема, достойная внимательного рассмотрения. Не так часто случается идеальное совпадение взглядов двух творческих людей. Как же удалось довести дело до конца? Насколько отличается работа над книгой в одиночку и с автором?
Ну, нужно сказать, что писателем-то в нашей семье сначала был только Сергей, а я-то была учителем физики. Но когда он писал свои прозаические произведения, то, что он прекрасный поэт, это уже знают слушатели радио «Россия Орел», а в поэзию как бы я вообще никак не могу вмешиваться. А когда прозаические произведения свои он мне давал читать, то есть я была его первым читателем и первым редактором. Потому что я замечала, что какая-то сюжетная линия не дотянута. Где-то какой-то герой статичен, что, может быть, вообще без него обойтись, а какого-то нужно сделать ярче. Поскольку я училась в киношколе на сценариста, я как раз с ним делилась своими знаниями по выстраиванию сюжета. Есть нечто общее выстраивание сюжета для кинофильма и для прозаического произведения. Вот. И Сергей говорил, что мои советы, какие-то замечания, в общем, они... по делу. Он почти, ну, со многими он соглашался. И тогда, сейчас он дальше расскажет сам.
Вы знаете, соавторство – это вообще очень любопытный процесс. Тут как в отношении между людьми. Или возникает химия, или не возникает. Или люди любят друг друга, или нет. В этом смысле тоже есть химия, вот это вот, возникает соавторство. И оно не только в том, что там не мешать друг другу или подталкивать друг друга. Хотя иногда бывает так, что ты устаешь, а твой соавтор в этот момент, у него полно силы, энергии и здоровья, и он в этот момент может тебя еще и подтолкнуть, и зарядить, и это поможет тебе. Вообще, это феномен соавторства, он требует особого изучения, наверное, кто-то этим занимался. В основном это или муж, жена, или братья родные, или близкие друзья, как создатели Республики Шкид, Леонид Пантелеев и Белых. У нас есть еще много идей интересных, и мы сейчас планируем начинать работать над повестью. Я думаю, что соавторство – это очень... такой интересный и очень плодотворный способ написания художественного произведения.
Сколько же всего вынесли герои этой книги? Разграбление квартиры – это только лишь эпизод в череде злоключений. Впрочем, читателю дают понять, что и это можно вынести, в особенности, когда рядом человек, который тебя понимает и ценит.
Юр, нас обокрали. Даже швейную машинку вынесли. Сволочи.
Да ну, когда?
Откуда я знаю, когда? Вчера или сегодня? И замок сломали. Может, милицию вызвать?
Надь, давай без паники. У милиции сейчас есть дела поважнее квартирных краж. Пойдем посмотрим, что там у тебя. А замок я и сам могу врезать. Дело плевое. Вот. Почти новый. Да тише ты. Сестренка спит. Ладно, пошли.
В программе «Литературная среда» читаем повесть «А я останусь». Создать яркий, интересный текст, получить высокую оценку профессионалов и победить – это только начало. Путь книги, изданию ее в ведущем российском издательстве – тоже задача не из легких.
Вот в эти полтора года вошла очень серьезная редакторская работа, и некоторые эпизоды повести мы дописывали, переписывали, исправляли. Это был достаточно серьезный и очень трудоемкий процесс. Мы впервые вот с таким серьезным редактором работали, которая настолько была въедлива, и в этом смысле мы ей благодарны, потому что она помогла очень серьезно улучшить книгу. А во-вторых, поскольку эта серия лауреата конкурса имени Михалкова адресована подросткам, там должны быть рисунки. И вот, как оказалось, рисунки к нашей повести создать было не так просто. Первым художником вообще не получилось. А вот со вторым художником Ниной Курбановой нам очень-очень повезло. Она нарисовала замечательные рисунки. Последний этап, он тоже где-то около месяца длился, создание обложки. Вот когда уже обложка была, и мы ее приняли, согласились, она нам очень понравилась. Дальше уже дело техники, книга подписана в печать. И месяц небольшим, и о, радость, я получаю эту книгу. Могу ее подержать в руках.
В следующей передаче мы еще встретимся с героями повести «А я останусь» и ее авторами Натальей Ермаковой и Сергеем Штильманом. Читали мы книгу вместе с актерами Народного театра Орловского государственного университета имени Тургенева «Ювента» Надеждой Яковенко, Матвеем Бритвиным, Дарьей Моргуновой, Дарьей Плетневой, Яной Казбановой, Екатериной Лазаревой, Альбиной Каунецкис. Звукорежиссер Наталья Филиппова, автор и ведущий Юрий Левин. До свидания.
Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
Радио России 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.